Меня зовут Александром, фамилия моя Чмых. Я один из служителей церкви города Курганинска, Кавказское объединение. Бог благословил нас с женой иметь 10 детей. Вот, и уже у нас 36 внуков. Так дал нам Бог такое уже наследие. Братья и сестры, моя проповедь, о чем она будет? Моя проповедь будет иметь такую обычную структуру, три таких раздела. Первый и последний небольшой, средний раздел будет более продолжителен. Вначале я хочу обратить внимание именно на ответственность мужей за ту роль, которую они добровольно на себя приняли, став мужами, став отцами. Второй раздел мы рассмотрим с вами 111-й псалом. Поэтому желательно, если вы приготовите Библии ваши заранее, откроете его, и мы сделаем такой как бы разбор, исследование Священного Писания 111-го псалма. Ну и третье, это я хочу пригласить всех вместе помолиться. Мы вместе помолимся. Братья и сестры, нахожу очень важным вопросом это правильное положение мужа в семье. Нахожу, что это является первопричиной неустройства семьи. Нахожу, что это является первопричиной неустройств в церкви. Нахожу, что это является первопричиной разрушающегося общества, в котором мы живем. Потому что мужчины не понимают или не хотят понимать своей роли в семье, в церкви и в обществе, которую Бог для них определил. Я повторяюсь, или это невежество их, или это безответственность, что и приводит к очень плохим результатам. Говоря вот об этой теме, нахожу, что, братья дорогие, нам по-особому нужно проникнуться этим пониманием вот нашей роли, которую Бог усмотрел для нас с вами. И с полной ответственностью быть теми мужами, которыми желает нас видеть Бог, и быть на том месте, на которое ставит нас Всевышний. Вот это вот переживание имею, и поэтому этому будет и посвящена вот эта проповедь. 111-й псалом. О чем этот псалом? Братья и сестры, автор его неизвестен, 111-го псалма. Это псалом, который начинается таким словом «Аллилуйя». Это слово, призывающее к прославлению Господа. Братья и сестры, в этом псалме открывается очень важная тема. Кто и за что прославляет Бога? В этом псалме просматривается эта мысль, что человек, боящийся Бога, он, видя благословение, которое Бог ему дал, он за это повергается пред Богом и прославляет Бога. Мне бы хотелось, чтобы, рассматривая сейчас вот текст этого псалма, мы с вами постарались увидеть себя, братья дорогие, себя увидеть в этом псалме. Если мы себя не увидим, то поставить для себя цель жить так, как учит этот псалом. сегодня наполнить уста свои молитвенными словами и помолиться с покаянием Богу, чтобы исправить свою жизнь, чтобы мы могли вот так 111-м псалмом молиться, петь, прославлять, возвеличивать Господа. Первый стих. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Братья и сестры, речь в этом тексте и в этом псалме идет не просто о мужчине. Речь здесь идет в контексте этого псалма о муже, имеющем жену и детей. И вот это первое слово «блажен муж» – это слово, которое должно пробудить в нас сейчас понимание. Блажен ли я? Счастлив ли я в моем браке? Иногда у некоторых молодых семей счастье заканчивается очень скоро. Они вступили в брак, он очень уверял ее, что он ее любит, он очень доказывал это. Как я однажды прихожу в дом к моей племяннице, а у них верандочка такая вот, и там, ну, букетов, наверное, 30 стоит, вот так вот букеты стоят. Я так удивился, говорю, вы что, занялись цветами? Думал, ну, они букеты вяжут, может, не знаю, вот, ну, у них не было ни теплицы, у нас кто-то цветами занялся, там теплица у них, все такое, они делают, ну, выращивают цветы, их продают. Да нет, говорит, нет. А что такое? Да это ж у нас, говорит, в доме невеста. И вот жених каждый день приносит ей букет цветов. И вот она там в прохладной этой комнате их выставляет. Знаете, я так посмотрел и подумал, посмотрим, что будет после брака. Тоже так будут каждый день цветы? Или только до брака? И вот различными движется мужчина побуждениями к браку. Не всегда это зрелость духовная, не всегда это поиск Божьего водительства, руководства. Различные причины. И вот когда нет этой духовной зрелости, нет понимания ответственности, тогда счастье в браке заканчивается очень быстро. Люди не прониклись, молодые люди не прониклись пониманием, что такое брак, что такое семья, что такое положение в браке мужа, что такое положение в браке жены. Не прониклись, не поняли, что на эту тему говорит Господь. И ожидали счастья, а оно сделало крылья и улетело, и счастья не стало. Начались сперва непонимания, обиды, а потом ссоры, ну а потом все плохое. Блажен муж. Какой муж блажен? В жизни какого мужчины будет счастье? Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вот это первый текст, он говорит о самом основном, о самом главном, о этом духовном статусе мужчины. Мужчина должен бояться Бога, и мужчина должен не просто любить, а вот это слово «крепко любящий заповеди Его». Крепко любящий заповеди. И только вот такой мужчина будет счастлив в своем браке. Братья дорогие, давайте вспомним некоторые примеры, которые мы знаем из Святого Писания, о тех, кто боялся Бога. Ну вот, очень яркий пример, конечно, я уверен, что вы сейчас тоже об этом подумали. Это наш праотец веры Авраам. Это был особый человек. Я уверен, что Божье провидение, оно касалось всех мужчин того периода на земле. Наш Бог – это Бог нелицеприятный. Бог любил всех, но оказался Авраам таким человеком, который услышал голос Божий и который выразил согласие повиноваться голосу Божьему. Я уверен, что Бог многих мужчин призывал выйти и идти из этого неистово развращенного мира. Но пошел только один Авраам, и он стал мужем веры, отцом всех верующих. Я не буду говорить на эту тему много, но мы знаем, что вся его жизнь Авраама, это была жизнь человека, боящегося Господа. В чем она заключалась? В чем суть вот этой фразы «человек, боящийся Господа»? Это человек, который послушный Богу, Его Слову. Это проявилось, когда он вышел. Это проявлялось, когда он пошел. Это выражалось, когда он странствовал в шатрах. Да, у него были ошибки. Он их оплакивал. Он нес наказание. Он испытал безмолвие Бога. Но он остался на положении человека, боящегося Бога. Братья и сестры, вот один только текст я хочу обратить, вы все хорошо знаете. Книга Бытие, 22 глава. Но ангел Господень, 11 стих, воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Мы знаем, что потом он возвел очи, он увидел овна. Вот здесь, 16 стих и ниже: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, умножая, умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Братья и сестры, вот оно блаженство, вот оно счастье, вот она глубина зрелости. Бог не сказал ему, что сейчас ты будешь жить в городе. Бог не сказал ему, что ты сейчас будешь иметь там вот такой какой-то там достаток, вот лучшие условия, лучшие валы, ослы, кареты там или что там еще было. Нет. И для Авраама было совсем не это первостепенно. Он жил одним. Это Божьим благословением. И Бог сказал: «Я благословлю тебя». Он жил одним иметь потомство. И Господь сказал: «Умножая, умножу потомство твое». И такие сравнения, как звезды небесные. Это светило. И как песок на берегу моря. Это не тот песок, который в грязи там. А это чистейший песок, не смешавшийся ни с чем. Это образы. И более того: «И благословятся в семени твоем все народы земли». Твое семя, твое потомство, оно будет иметь такое влияние, братья и сестры. Вот оно счастье мужа, боящегося Господа. И Бог так благословил Авраама. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Братья и сестры, говоря о заповедях Божьих, я хочу предложить другого мужа, достойного уважения, другого мужа, на которого нужно посмотреть, и образ жизни которого является примером сегодня для мужчин, живущих спустя несколько тысячелетий. Мы читаем книгу Ездры, 7 глава. Мы знаем об этой истории, как Ездра вышел из Вавилона. Мы знаем, как Ездра пошел в Иерусалим. Мы знаем, что путь их был благословен. И мы знаем, что рука Господа была над ними. И рука эта была благодеющая в их пути. Благодеющая рука Господа. И нам необходимо на это обратить сейчас внимание, братья дорогие. Почему в их пути очень сложно идти в страну плененную, разрушенный город, окруженную враждующими племенами, царствами и народами, не взявшие охраны от царя, имея средства даже определенные. Но они надеялись на Бога, и Бог их так благословил. И какая же была причина этого благословения? Мы читаем Ездры 7:10. Ну, выше немножечко я прочитаю. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде». Дорогие братья, это же такой яркий образ. Это для нас сегодня ярчайший образ книжник Ездра. Братья, каждый из нас должен стать этим таким книжником Ездрой. Чтобы расположить сердце свое. Вот откуда все начинается. От расположения сердца. Изнутри сердца исходят, что у нас там, какими движими чувствованиями. Ездра расположил сердце свое. К чему расположил? Он расположил, чтобы изучать, исполнять и учить. В богословии не как в математике. В математике от перестановки мест слагаемых, помните, что сумма не меняется. А в богословии не так. В богословии невозможно поменять слагаемые местами. Невозможно прежде учить, а потом изучать, а потом исполнять. Нет, нужно именно в этой последовательности изучать. Нужно прежде всего расположить сердце свое, чтобы изучать, а потом исполнять и только потом учить. В народе израильском были те учителя, которые Господь сказал. Правда, Он о них сказал, все, что они вам будут говорить, слушайте, а вот по делам их не поступайте. Братья и сестры, формируют мышление детей не слова родителей, а их поступки. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. Мы можем учить правильно, но если мы так не живем, отцы, братья, наши дети никогда не будут изучать, исполнять и учить, если мы не соберем для них этого имения, если мы не послужим для них примером в вопросе изучения Священного Писания. И только тот, кто является этим примером, изучать. Только тот, кто, изучая, стал исполнять. Только и этого человека, ученичество этого мужчины, оно будет результативно. Я представляю, как был блажен Ездра, который вышел и пришел. Как был блажен Ездра, потому что и Неемия, потому что вот эти все дела, которые они там делали, это имело успех. Было очень много, вы знаете, противящихся. Но верность этих людей Богу, крепкая любовь к заповедям Божьим, она делала невозможное. И царей уже тех не было, кто писал законы и постановления, и нашли то, что было сказано, и оказывали им содействие и помощь. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Дорогие братья, как важно, чтобы нас, наши дети, видели с Библиями в руках. Как важно, чтобы нас, наши дети, видели не книжниками и фарисеями, которые все знают, но не живут так, Господь сказал. Они не живут так. Не живут. Да сохранит нас от этого Господь, чтобы мы знали, как правильно жить, и не жили. Мы никогда тогда не будем блаженны. Второй стих. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. В этом тексте говорится о том, что человек, который боится Бога, человек, который любит, крепко любит заповеди его, то жизнь этого человека будет так Богом благословенна, что у него будет сильное семя, семья. Это первая мысль. И вторая – род. Род – это потомство семьи его. Это дети детей. Сильно будет на земле семя, род правых благословится. Сильное семя. Знаете, очень яркий образ – это семья Иакова. Это его сыновья – это человек, который боялся Бога, хотя боролся с Богом. Он был так похожим на нас с вами. Он боялся, но боролся. Лгал, а потом каялся, а потом нес наказание, но сокрушался, оплакивал свои беззакония. Но все равно он был человеком, боящимся Бога и любящим заповеди его. И мы видим, как Бог благословил Иакова, Бог дал ему такую большую семью. Я хочу сейчас обратить внимание на Иуду. Иуда. Один из сыновей Иакова. Я хочу обратить внимание на то благословение, которое сказал Иаков об Иуде. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев, как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою, в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. В этом благословении очень много вещей, на которые можно обратить внимание, потому что вот это пророчество Иакова об Иуде, оно буквально раскрывает большую историю вот этого рода Иуды. Это семя, это род его. Иуда. Мы видим, что Иаков отвергает Рувима, отвергает Симеона, отвергает Левия. И по определенным причинам благословляет по-особому благословляет Иуду. Братья дорогие, и вот хочется отметить, что вот это благословение, которое было дано вот Иуде, как оно просматривается через весь этот путь колена Иудина. Сильно будет на земле семя, сильное колено Иудина, род правых благословится, сильно. Мы знаем, что в период описания, вот исчисления, мы видим, что одно колено составляло 2/3 всего Израиля. Сильное было семя. Сильный род был правых, и большое было благословение. Мы знаем, что здесь Бог благословляет, и отсюда не отойдет скипетр от Иуды, законодателя чресла его, доколе не придет примиритель. Вот до примирителя, до прихода Христа это колено будет иметь особое положение в Израиле. И ему покорность народов. Это потому, что он любил Бога и боялся Бога. Хотя в жизни Иуды были вещи, которые нам трудно понять. Очень важно отметить, что Иуда, даже там, где он был неправ, он находил в себе силы каяться, всенародно признавать свои ошибки и говорил: «Она правее меня! Она правее меня!» Мы помним, о ком идет речь. И Бог благословил. Бог благословил. Род правых благословится. Я хочу обратить внимание, что псалмопевец Давид из рода принес тоже такие благословения, большие, для себя и для потомства своего. Хочу обратить внимание, в 21-м псалме, смотрите, как псалмопевец Давид говорит о своем потомстве, как продолжитель вот этого потомства. «Потомство мое будет служить ему», 21 псалом, 31-32 стих, «и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним». Псалмопевец Давид очень сильно переживал о потомстве своем. Мы знаем, как псалмопевец Давид оплакивал смерть сыновей своих, в которых был виновен. «О, сын мой Авесалом, кто бы дал умереть мне вместо тебя?» Псалмопевец Давид признавал свой грех, каялся в нем. И Господь оказал такую милость и благословил потомство Давида. Хотя и наказывал его потомство, но все равно миловал. И мы много раз считаем, ради отца Давида. Он не ходил, как отец Давид его. Или он ходил, как отец Давид его. И Бог много раз вот делал это сравнение. Как много значит, когда в роду нашем есть муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Третий стих читаем. Здесь уже раскрываются те благословения, которые будут в доме мужа, боящегося Господа. Обилие и богатство в доме его, правда его пребывает вовек. Обилие и богатство. В притче 15, 6 стихе мы читаем такой текст. «В доме праведника обилие сокровищ». На нас мир смотрит не всегда с пониманием. Иногда на нас мир смотрит, что мы люди, им кажущиеся недалекие люди. Мы люди, которые жизни не поняли, не видели. Вот нас так мир иногда судит. Но человек, боящийся Бога, он ищет драгоценности не те, которые в этом мире. В доме праведника обилие сокровищ. Я хочу обратить внимание на сокровища, которые в доме праведника. Я бы обратил внимание, что у мужа, боящегося Господа, будет жена, как дар Божий, жена, боящаяся Господа. Это будет жена, добродетельная жена. И кто нашел добродетельную жену, что написано, он нашел? Цена ее выше жемчуга. Тот получил благодать от Господа. Обилие и богатство в доме его. У человека, боящегося Господа, Бог даст и жену, боящуюся Господа. И которая жизнь будет не для себя. Жизнь этой женщины будет для мужа. И жизнь этой женщины будет для окружающих. Об этом мы читаем в 31 главе притчи. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И сразу же мы такое откровение читаем. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. А она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Отмечается во все дни. Дни бывают разные. И муж иногда в духовном, иногда в плотском состоянии. Но у него такая жена, которая воздает ему добром, а не злом. Вот драгоценность. Вот женщина, которой мечтает каждый мужчина. Что даже тогда, когда он где-то поступает неправильно, у него есть жена, которая будет воздавать ему добром, а не злом во все дни жизни. И даже те, которые не покоряются слову, без слова, житием жен своих приобретаемы были. Это те жены, которые освящают своих мужей, о чем апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. Это наследие, это дар Божий человеку, боящегося Господа. И мы видим, что эта жена, она не просто живет для мужа, она живет для детей. У нее двойная забота о детях. Мы видим, что эта женщина, она заботится об окружающих. Мы видим, что эта женщина имеет мудрость в ведении хозяйства своего. Мы видим, что в этой женщине так написано. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. У мужа, боящегося Господа, будет как дар Божий и жена, боящаяся Господа. И если она не была такой, то написано, неверующая жена освящается мужем верующим. Вот какое благословение обещает Господь. Еще какое благословение, какие мы видим обилие и богатство в доме человека, боящегося Господа, крепко любящего заповеди. 127-й псалом мы читаем. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей, так благословится человек, какой? Боящийся Господа». Вот, оказывается, какое будет благословение для человека, боящегося Господа. У него будет жена. Жена какая? Жена твоя, как плодовитая лоза. Сыновья какие? Как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Вот оно обилие, вот оно богатство. И вот она правда, праведность, вот это правильное состояние, оно пребудет вовек. Дорогие братья, как много у Господа благ, которые Он желает дать нам при условии, если мы будем мужами, боящимися Господа и крепко любящими заповеди Его. Следующий текст, четвертый текст. «Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен». Человек, боящийся Господа, когда-то может оказаться во тьме. Тьма не объемлет его. Это образ, это выражение трудных обстоятельств, тяжких обстоятельств, невыносимых, может, обстоятельств. Я у себя здесь, вот к этому тексту, хочу вспомнить сейчас Иосифа. «Во тьме восходит свет правым, непонятый в семье, проданный в рабство, оклеветанный в рабстве, избиваемый, ратой глубокие борозды проводили по его спине, плетями били Иосифа. Но во тьме восходит свет правым». Если ты правый, слово «правый», праведность, святость, то есть боящийся Господа. «Во тьме восходит свет правым». И взошел этот свет для Иосифа. И оказывается, братья дорогие, оказывается, вот те трудные обстоятельства, в которых оказался Иосиф, вот та деградация, можно так сказать, ну, может, слово «деградация» не подходит, а вот то именно падение вниз до вот внутренней тюрьмы, где он оказался, вот, оказывается, это были ступени не вниз, оказывается, это были ступени вверх. Бог смиренному дает благодать. И мы видим, что во всех этих обстоятельствах тьмы, в которых оказался Иосиф, не по причине его состояния, а по причине Божьего испытания, Бог явил свет правым. Во тьме восходит свет правым, свет взойдет только правым. Иногда мужчины обижаются на женщин и думают, ну вот была бы у меня вот такая жена, конечно, я бы был другим, но у меня же вот такая жена. И вот обижаются на женщин, обижаются, клянут себя, что вот ошиблись, не ту взяли, куда смотрел, почему так получилось. Ну, я думаю, и вы это слышали, я от некоторых это слышал. Вот люди сокрушаются, что сделали ошибку, и теперь ничего не поправишь. И подвергаются унынию, вместо того, чтобы быть мужем, освящающим жену, прошедшим, как Иосиф, вот этот трудный путь, и восходит или взойдет свет. Правым придет этот свет. Как в жизни Иосифа пришел этот свет. И вдруг из этих обстоятельств и остригся, и переоделся, и позван был к царю, к фараону, и вдруг он становится вторым во всем огромном царстве Египта. И при всем этом, обратите внимание, какое было его состояние, Иосифа? Удивительное состояние Иосифа. И когда, помните, ну, вы хорошо знаете эту историю, просто время хочется оценить. Вы хорошо знаете эту историю. И что когда Иаков умер, то братья пришли и начали говорить: «Отец заклял, прости братья твоих». А Иосиф заплакал. Заплакал. Нет, у Иосифа не было мести. У Иосифа не было этой страсти отомстить, наказать, воздать. Иосиф таким не был. Иосиф: «Я боюсь Бога», он сказал. Вот причина, почему он берет, зовет отца, почему он зовет всех братьев своих, почему он служит им не для того, чтобы завлечь сюда, чтобы здесь с ними рассчитаться. Нет, он любит братьев своих. Он милосерд, благ он и милосерд, и праведен. У него природа Божья у Иосифа. Братья, как человек, боящийся Господа, повинующийся Ему, он проявлял божественную природу любви к тем, которые предали, тем, которые били, тем, которые хотели убить. А он проявил к ним доброту, он проявил к ним любовь, он проявил к ним милосердие, он отнесся с ними праведно, как праведник. Вот так, дорогие братья, поступают мужи, боящиеся Господа. Ибо я боюсь Бога, сказал Иосиф. Следующий текст. 5 стих. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Добрый человек. Человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди, это будет добрый человек. Муж добрый. И мы таких немало находим в Писании. Мы видим, как таким мужам добрым Бог был по-особому добр, потому что эти мужи проявляли божественную природу доброты. Но ты благий, добрый, добрый человек. Милует и взаймы дает. Братья и сестры, как хочется, чтобы каждый мужчина, муж был добрый человек. Давайте посмотрим, что говорит Писание. Вот смотрите, тоже вы хорошо это все знаете. Просто хочу напомнить текст Писания. Нагорная проповедь, 5 глава, стих 16 Евангелия от Матфея. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Добрые дела. Делайте добро всем, а наипаче, ну прежде всего, своим по вере, но нужно делать добро всем. Братья, нам нужно проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы за что они злословят нас, они возблагодарили Бога. Добродетельная жизнь между язычниками. Братья, как важно помнить, что каждый получит по мере добра, которое он сделал. Как важно помнить, что мы, представ свое время на судилище Христово, получим, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Добрый человек милует и взаймы дает. Вы знаете, вот это тоже тема очень важная. И человек, боящийся Господа, он таким будет. Он будет человеком добрым. И добрым мужем, и добрым человеком он будет. И у него будет что давать. А кто-то может подумает, а у меня нечего давать. Вот я бы хотел что-то дать, но мне нечего дать. Нечего дать может быть только по одной причине. Если мы обкрадываем Бога. Вот причина, почему у нас нечего дать. Братья и сестры, нахожу, что вот сегодня, знаете, по стихиям мира некоторые вот стараются жить, знаете, создают всякие фонды, всякие ассоциации, все там какие-то вот фонды помощи погорельцам, нуждающимся, ну и все такое. По стихиям мира. А я хочу сразу сказать, что все вот эти стихии мира, они, у них заложена одна страсть – нажиться на чужом горе. И сколько даже у нас было судов вот в нашей стране, те, которые всякие фонды организовывали, какую-то долечку давали нуждающимся, а сами наживались. а потом в бегах, а потом и во всем таком. Вы знаете, вот эта скверна, она может проникать и в нас. И только потому, что мы обкрадываем Бога. Мы не приносим все десятины в дом хранилища. И поэтому в церкви может не хватать средств. Только поэтому. И только потому у нас не будет. А мы читаем здесь вот как. Господь говорит: проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Чем обкрадываем? Десятиной и приношением. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, не изолью ли на вас благословение до избытка, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. И дальше трижды Бог говорит, именно это слово «Господь Саваоф», Бог небесных воинств, Он гарантирует благословение материальное тогда, когда мы верны Богу в материальном служении. Вот почему нас нечего дать. Мы не верны Богу. Мы забыли о сироте, пришельце и вдове. Может быть, кто-то еще из десятины и расщедрится. Написано: принесите десятины в дом хранилища. Но поставь у себя на обеспечение доставлять сердцу вдовы радость. Сироту, пришельца, слепого, инвалида. Братья, это же Писание к этому нас призывает. А через Писание Господь. И у нас потому нечего дать. И в доме нашем потому много проблем может быть. И пожирающие пожирают у нас только потому, что мы обкрадываем Бога. И потому у нас могут быть такие проблемы. Говоря это слово, я не имею никакой, братья и сестры, корыстности в этом деле. Но я хочу всем вот на это сфокусировать внимание. Посмотрите в это Писание. И посмотрите на свою жизнь. Не обкрадываете ли вы? Уже около 30 лет я несу служение пресвитера церкви. И зная о жизни семей, своей церкви, других церквей, и посещая семьи, я очень часто, практически всегда на это обращал внимание. Ваше отношение к материальному служению. И вы знаете, братья и сестры, материальное служение – это показатель духовности. Человек, который любит Бога, он будет в этом служении участвовать. И человек, который участвует в этом служении, он будет благословляем Богом. И как здесь Господь говорит: до избытка благословлю тебя. Не надо, некоторые семьи попадают в долги перед Богом. Они говорят: вот я сегодня не могу отделить, Господи, я вот тебе в конце года отдам или со следующего месяца. Знаете, я в таких случаях говорю: не надо этого делать. Не надо отдавать Богу то, что вы не отдали. Уже вы его не вернете. Не вернете. Не отдали? Покайтесь за то, что не отдали. И не надо чувствовать себя должниками. Доброохотно дающего любит Бог. Если даже вы принесете с огорчением, с осуждением, то Бог не примет эти копейки. Может, слышали такой пример, как один человек пожертвовал 100 рублей в сокровищницу, идет и валяется 100 рублей, поднял, и говорит: друг, он только положил, Бог уже воздал. А друг его говорит: да нет, это Бог выкинул твои 100 рублей. Подними их и забирай, с каким сердцем ты их Богу отдавал. Ну, такой вот пример. Уверен, дорогие братья, потому что вижу те братья, которые ответственно к этому относятся, и Бог их благословляет. И Бог охраняет. И Господь обещает, послушайте только внимательно, Господь обещает воздать во 100 крат, а в покибытии жизни вечной. Братья, Бог наш воздает не только в Царстве Небесном. Бог воздает здесь, на земле. Добрый человек милует и взаймы дает. Да поможет нам Господь не брать взаймы, а давать взаймы. Братья и сестры, во Второзаконе мы читаем принципы благословения и проклятия. Не будешь брать, а будешь давать. Кто? Кто слушает Слово и исполняет. Вот и все. Бог таковых благословляет. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Да, он может оказаться и в этих обстоятельствах, как Навуфей оказался в трудных обстоятельствах. Но Бог судил Ахава и Изавель, судил. Твердость Навуфея – это была причина судов над домом Ахавовым. И там, где текла кровь Навуфея, будут лизать псы твою кровь. И так и случилось. Он вовек не поколеблется. Вот какое еще благословение имеет человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Он вовек не поколеблется. Какие бы ни были обстоятельства, но человек, который боится Бога и любит Его заповеди, он будет всегда иметь твердую позицию. Никакие обстоятельства внешние не сломят его. Он вовек не поколеблется. Братья и сестры, смотрите, какое еще здесь обетование. В вечной памяти будет праведник. И мы читаем об этих праведниках, начиная от Авеля. От Авеля, праведника. И всех последующих праведников. И для нас они остаются примером. Это образы для нас, достигших последних веков. И мы уверены, я вот уверен, ну, и так думаю и вы, как я думаю, и я вот думаю, я приду и задам Авелю вопросы, есть вопросы, Иною, Еноху, да, они же для нас пример, пример, они в вечной памяти, и туда придем. И там о них будем знать. И если мы послужим сегодня примером, как люди, боящиеся Бога и крепко любящие заповеди, и мы будем с вами в вечной памяти, потому что у него пишется памятная книга о боящихся его. Вот о ком это пишется книга. О боящихся Господа. В вечной памяти будет праведник в книге у Бога, записано его имя и все, что он сделал. Как это важно, дорогие братья. Седьмой стих. «Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». Не убоится. Дважды сказано, не убоится, потому что сердце его твердо, потому что сердце его утверждено, он не убоится. Братья и сестры, мир будет издыхать от бедствий, грядущих на вселенную. Сегодня мир в страхе. Коронавирус, вирус, и вот что это вирус, его ж не видно, а он оказался страшнее атомной войны, он оказался страшнее всех вооружений, которые только есть, да? И сегодня этот вирус проникает. Не убоится. Он не боится, потому что утверждено сердце его. У нас позиция не та, у нас цели не те. У нас жизнь не такая, как у мира окружающего. Мы боимся Бога и любим Его заповеди. Мы ходим пред Богом и понимаем, любя Его заповеди, что наша – это жизнь на земле, что мы здесь странники и пришельцы, а мы граждане неба, и у нас небесный Иерусалим уже готов, и Бог приготовил каждому из нас место. И мы когда-то придем, войдем в Него. Мы когда-то увидим Бога лицом к лицу. Возлюблены, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда увидим Его, будем подобны Ему. Наша телесность будет подобна Богу, но что мы ныне дети Его, а там будем подобны Ему. Мы имеем, мы храм живущего в нас Святого Духа, и Бог нашу храмину эту изменит, она будет подобна славному телу Его. Братья и сестры, ну чего можно бояться, когда мы уверены, когда мы имеем такую веру? И это все приводит человека, боящегося Бога, любящего заповеди, к правильной жизни. Мы читаем 9 стих. «Он расточил». Оказывается, все то, что он собирал, благословение, он не для себя это собирал. А как Давид потом сказал, кто я и кто народ мой, что мы могли так жертвовать, Господи, но от Тебя, от руки Твоей получено, мы отдали Тебе. Вот как мыслит человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Он расточил. Эти благословения мы имеем не для того, чтобы превозноситься, что у меня дом лучше, машина лучше, вот-вот. Да нет, мы получаем благословения, чтобы раздавать, чтобы этими добрыми делами светить. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Великая слава ожидает тех, кто на этой земле делал то, что почтит Бог на судилище Христовом, дабы получить. Братья и сестры, Бог такое будущее гарантирует нам, дабы получить. Эти венцы, которыми Бог увенчает служителей, тружеников, добродетельных людей, жен, мужей, Бог увенчает. И заключительный текст. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Понимаю так, что нечестивый, уже нет времени говорить о нечестивом, кто он. Нечестивый увидит эти благословения праведника и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и стает. Он и в жизни увидит это благословение. И он увидит это положение, как богач увидел Лазаря на лоне Авраама. Желание нечестивых погибнет. Братья и сестры, а кто такой нечестивый? Если коротко, нечестивый – это тот, который не боится Бога и не любит заповеди Божьи. Это человек нечестивый. Вот и все. Просто нет уже времени читать характеристику нечестивых. Вам домашнее задание. Просмотрите характеристику нечестивых. Она так подробно изложено во многих текстах Святого Писания. Его отношение к Богу, его отношение к праведнику нечестивый. Я хочу пригласить к молитве. И целью, которую хочу призвать, давайте мы помолимся о том, чтобы нам, мужам, отцам быть людьми, боящимися Господа и крепко любящими заповеди Его. Помолимся Господу. Аминь.